радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует исключительно благодаря вашей поддержке. Вы можете оказать помощь православному вещанию различными способами, о которых мы расскажем в конце третьего часа нашего вещания.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает программу. Этот ее выпуск посвящен 400-летию императорского дома Романовых, который отмечается в 2013 году. У микрофона Антонина Арендаренко.
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Болящие Валентины, Евгения, Елены, Марии, Алексея, Алексея, Марии, Людмилы, Зои, Владимира, Маргариты, Юлии, Галины, Галины, Елены с очадами, Сергия, Валентины, Валерия, болящего Валентина, Инокини, Алевтины, болящие Валентины, болящего Владимира, Зинаиды, болящих Виктора, Зинаиды, Надежды, Валентины, Марины, Эмилии, Зои, Надежды, Михаила, Людмилы, Валентины, Александра, Антония, Нины, Надежды, Ирины, тяжко болящего Николая, Марии, Риммы, Сергия, Фатинии, Романа, Иоанны, протоиерея Владимира, Александра, Ирины, Ильи, Марии, Елены, Максима, Андрея, тяжко болящего Валентина, Александры. Спаси вас, Господи! Помню, как в детстве бабушка моя, Анастасия Ивановна, царствие ей небесное, не без опаски показала мне необычную фотографию, явно старинную, слегка выцветшую, но прекрасного качества. Помню, как поразили меня прекрасные ясные лица, но еще больше поразила просьба бабушки нигде не говорить об этой фотографии императорской семьи и уж тем более ее не показывать. Хотя тогда, в 60-е годы, это едва ли уже было наказуемо. Но страх остался в недоброе наследство страшных лет России. Вот уже более 2 десятилетий возвращаются из забвения и долголетнего запрета имена людей, которые представляли собой гордость страны российской. Вернулся сакральный смысл понятия «помазанник Божий». Очищаются от клеветы имена императоров из дома Романовых. И наравне с историками немало способствуют тому люди, о которых мой сегодняшний рассказ. С Алиной Яковлевной Чедаевой я уже знакомила вас, рассказывая об изданных ею в последние годы книгах «Великий князь Константин Константинович Романов и его дети», «Князь Владимир Полей из рода Романовых». И вот только что вышло из печати ее новое литературно-публицистическое исследование «Лествица великой княгини Елизаветы Федоровны». Алевтина Яковлевна же познакомила меня и с еще одним удивительным подвижником. Американский ученый и общественный деятель Владислав Георгиевич Краснов, пермяк по корням, уже не одно десятилетие занимается историческим наследием и личностью великого князя Михаила Александровича Романова, в пользу которого подписал отречение император Николай II. Я встретилась с Владиславом Георгиевичем сразу по его возвращении из Санкт-Петербурга, где на конференции памяти великого князя состоялась презентация его новой книги «Пермский крест. Михаил Романов». Но все-таки интрига некоторая. Человек из Америки пишет о наших великих князьях. Какое отношение, казалось бы, так вот на первый взгляд?
Ну, я в Москве оказался, потому что я учился на ИСФАКе МГУ. Закончил его в 60-м году и потом поступил на работу в гостелерадио, в то время назывался Государственный комитет по радиовещанию и телевидению, в иновещание. А иновещание, вы, наверное, знаете, что такое было,
было и есть.
Пропаганда на за границу, поэтому называлось иновещание, то есть не то, что на самом деле. А потом, через пару лет, меня послали в Швецию для укрепления мира и дружбы между шведским и советским народом. И с тех пор я укрепляю дружбу не только со шведским народом, но и с американским, и с другими народами.
Ну, а как же возник вот этот интерес? Я понимаю, что вы историк, но тем не менее, история-то обширная, а вот вы избрали именно эту ее тяжелую, прямо скажем, страницу.
Так, я родился в трех кварталах от бывшей гостиницы «Королевские номера», некоторые называют ее «Королевские номера», в городе Перми, в то время на улице Карла Маркса. И, конечно, даже детям было известно, что там что-то случилось совершенно зловещее. Но нельзя было даже задавать вопрос, а что именно там случилось. Поэтому это запало в мою душу и, конечно, осталось со мной, да, до тех пор, пока я не оказался за границей, да, и была возможность изучить, а что же произошло в Перми.
То есть все-таки вот всю жизнь это как-то тревожило, могло бы ведь и забыться, но не забылось. Я думаю, не случай, а промысел Божий.
Может быть и промысел, да. Ну, на самом деле это было один из запретов. То есть вся жизнь, когда рос, состояла, то нельзя, и это нельзя, и недопустимо, и вообще говорить, и даже вопросы нельзя задавать. Поэтому я не хочу сказать, что это был единственный мотив для того, что я оказался за границей. Ну, конечно, оказавшись за границей, я занимался тем же, чем вы занимались в период гласности. Все было интересно. И мне было там все интересно. Так что, по большому счету, можно сказать, что оказавшись сначала в Европе, в Швеции, потом в Америке, особенно в Америке, я открыл Россию не меньше, чем открывал Америку.
Да, неисповедимы пути Божии все-таки.
Да, можно сказать так, да. И из этого надо исходить, потому что мы часто предполагаем, многое предполагаем. И особенно времена Советского Союза была вера в какие-то объективные исторические законы или экономические законы исторического развития. Но, конечно, можно сказать, Бог над нами посмеялся. Все пошло не так, как мы ожидали. Мы слишком полагаемся на разум и гордимся этим. Это гордыня. За гордыню, за которую мы были наказаны. То есть вся Россия была наказана, я себя не исключаю.
Да, но почему именно вот великий князь Михаил Романов? Или не только?
Ну, не только, потому что, на самом деле, оказавшись на Западе, я имел возможность возвратиться в Россию. Впервые получил возможность возвратиться только в 91 году, в период, можно сказать, шатания, но еще при Горбачеве. Сначала побывал на встрече русских эмигрантов в городе Новосибирске, в Академгородке, который догадался первым пригласить эмигрантов, невзирая на их политические, идеологические или религиозные взгляды. В апреле 91 года, еще во время Советского Союза, а второй раз я приехал в Москву, тоже по приглашению правительства Бориса Ельцина. Случай назывался «Конгресс соотечественников», который, как вы знаете, совпал с 19 августа 91 года. Было открытие Конгресса, и когда мы, старые белые эмигранты, шли из гостиницы «Россия» через Красную площадь в направлении Успенского собора, слухи везде шли, что начался путч. Мне повезло быть среди участников этого Конгресса соотечественников. И тогда впервые для меня появилась возможность после почти 29 лет навестить мой родной город Пермь. И приехав в Пермь на несколько дней, в программе этого конгресса я хотел навестить дом, в котором я когда-то жил. По пути оттуда заметил, что королевские номера были в запущенном состоянии. Поэтому возникла идея, которая описана и в моей книге. Наряду с возложением венка на могилу моих родителей было очень важно почтить память великого князя, который был забыт здесь, но на Западе, и в частности в Америке, в русской зарубежной церкви, он был канонизирован в 81 году. Я приехал в 91-м, что я об этом знал, и поэтому для меня было естественно возложить венок, чтобы обратили внимание на это здание. Я боялся, что с королевскими номерами может случиться то же самое, что с Ипатьевским домом. Во-вторых, просто почтить память убитого человека.
и вернуть его по существу, начать возвращать его России заново.
Да, в самом деле была как бы общественная акция, потому что ко мне примкнули, да, несколько родственников, потом знакомые, которые отсидели в ГУЛАГе, священник, бывшая политзаключенная, да, и мы почли память, на самом деле прибили венок на улице Карл Маркс, номер 5, и это попало в прессу, я думал, что даже на телевидении было. Но так или иначе, это здание было сохранено, и через несколько лет улице было возвращено ее первоначально историческое название Сибирское. Это на самом деле и есть то, что называется Сибирский тракт из Европы в Азию.
А что там сейчас, Владислав Георгиевич?
К сожалению, я точно не знаю, что там, но во всяком случае это здание еще...
Памятник архитектуры, культуры.
Это памятник архитектуры. Я не знаю, в какой степени он охраняется. Доходят слухи, что, по крайней мере, часть его продана или дана в аренду участникам. Mm-hmm. Поэтому там до сих пор нет.
То есть ни о каком музее или хотя бы чем-то?
Музей, к сожалению, вот музей, конечно, это проблема номер один. До сих пор нет никакого музея и нет центра, чтобы собирать информацию о деле великого князя, что случилось с ним, с его секретарем Николаем Николаевичем Джонсоном или Брайан Джонсон. Он был английского происхождения. Так что это проблема для жителей Перми. Но единственное, что они сделали, они все-таки повесили мемориальную доску, где сказано, что в этом здании жил великий князь в такие-то месяцы и ничего больше. В свое время мне удалось повесить туда мемориальную доску. К сожалению, ее сбили один раз.
Чуть подробнее, простите, вы говорите, мне удалось. А это действительно вашими трудами, вашими материальными затратами?
Да, да, вскоре после того, как повесили венок, и мы знали, что он венок долго не провисит, и даже боялись, что его просто украдут. Но вскоре после этого я заказал через моих родственников настоящую мемориальную доску, где было вразумительно сказано, что произошло в этом здании, что он был похищен насильственно, да, и потом с ним разделались без суда и следствия где-то на окраинах Перми.
Ну, кому ж понадобилось сбить-то ее, Господи помилуй? Пришлось вам еще раз эти труды повторять?
Да, ну, не подозреваю худшее у людей. Может быть, один мотив был, который мне подсказали, когда даже весили венок. Собственно, полагалось возложить венок, но мы решили его прибить, потому что боялись, что люди просто украдут его из материальной ценности. Такие были времена. То есть мы не подозревали, что будут какие-то политические или антимонархические действия.
Да еще неизвестно, что да. Хуже.
Да, то неизвестно, что хуже. А позднее, да, вот моя первая доска, которую установили, ну, я думаю, зимой 92-го года, через несколько месяцев, как я уехал из Перми, она провисела тоже, может быть, год. Она была сбита. Потом я вернулся снова в Пермь. В 92-м году мы установили вторую доску. И вот та доска, на самом деле, провисела до 2008 года. Я это хорошо помню, что я был там зимой 2008 года, и она там еще висела. Потом я приехал в июне на конференцию по Михаилу, это 12 июня. И я приехал, собственно, даже с одним англичанином, автором известной книги о Михаиле. Я хотел ему показать эту доску. И когда мы пришли, да, из гостиницы опять к улице Сибирской, номер 5, это уже Сибирская, доска была опять не на стене. Я спросил, что же случилось. Зашли к консьержке, и она объяснила, что доску кто-то опять разбил. Но, говорит, вот осколки. И она нам дала целую кучу осколков, которые я очень бережно собрал, и они теперь находятся в одном из пермских музеев.
Документ времени, Господи, стыдно и больно за наших соотечественников.
Теперь там до сих пор висит художественно исполнена мемориальная доска, по-моему, барельеф, опять вот с портретом его, но опять там вразумительно ничего не сказано, кроме того, что он там жил.
А конференцию эту кто проводил, учреждал?
Конференцию проводят уже ежегодно, начиная с 2006 года, уже прошло 5-6 раз. Проводится под эгидой Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Это организация, известная еще с советских времен. Я помню, поскольку на Западе я изучал всякие общественные движения в СССР, это было одно из движений снизу, движение деревенщиков за охрану памятников истории и культуры. И вот эта организация сохранилась, и они мои, можно сказать, главные союзники в Перми. Это все бессеребряники, потому что у них в советское время, может быть, был какой-то бюджет. Сейчас у них никакого бюджета нет. Но вот как-то существует, да, и борются за сохранение исторической памяти. Надо отдать им должное.
Им удалось и храмов множество сохранить, вот хотя бы законсервировать. Поэтому, конечно, поклон и благодарность тем людям, которые там трудились и продолжают трудиться.
В этом году я отправился в Санкт-Петербург проводить подобную конференцию. Но считается, что в Перми дело вроде уже налажено. То, что происходит, начиная с 1906 году, впервые была отслужена панихида в часовне, которая строится в память Михаила Александровича. А с 1907 года проходили многолюдные крестные ходы каждый год. 2 года назад один священник из Петербурга побывал в Перми, и когда он увидел, что у нас такое там мощное общественное движение, есть публикации, то есть конференции каждый год были опубликованы, уже 6 сборников вышло. Но то, что отличает Пермь от других городов, что это все-таки общественное движение, вот сказать, снизу, вот под эгидой ВОАПИКа, но с участием разных общественных организаций. Краеведы и правоохранительные органы, и казачество местное, и духовенство, культурная общественность из города Перми. Они привлекли довольно много внимания и издают книги. Собственно, первая книга документов о Михаиле была издана в 1996 году в издательстве «Пушка» в Перми. В то время, очевидно, ни Москва, ни Санкт-Петербург не интересовали судьбой Михаила.
Получается, там где-то вот подводные течения идут, слава Богу, а мы тут этой России, настоящей, вот глубинной, провинциальной, вот в высоком ее духовном делании, таком современном, мы, можно сказать, не знаем. Печально очень-то, что это центральную прессу, как принято говорить по-старому, это, к сожалению, до сих пор не интересует.
Вот я рад вам показать скорбный путь Михаила Романова. От престола до Голгофы. Документы, материалы, следствия, дневники, воспоминания. Может быть, я положил почин вначале, но всегда это было при участии общественности в Перми, начиная с возложения венка. Потом они уже сами принялись, я не имел возможности приезжать там слишком часто в Пермь, но старался приезжать каждый год, поощряя их. С 2005 года мы решили уже, так сказать, формально создать проект под названием «Святой Михаил». Это проект светский, гражданский, но мы назвали его «Святой Михаил», поскольку исходили из того, что Михаил был канонизирован Русской Православной Церкви в зарубежье в 1981 году. Было принципиальное решение, что Московский Патриархат и Русская Православная Церковь за рубежом должны воссоединиться. Поэтому на этой волне мы решили, что на самом деле нужно поставить вопрос, да, и, конечно, это дело религиозных инстанций, его канонизировать, но условно мы назвали наш гражданский проект «Святой Михаил».
То есть подготовка вот
этого. Подготовка, да, материалов, да. Конечно, у него есть заслуги и помимо его святости, просто как государственный деятель, как военачальник, как миротворец, не только как последний законный правитель дома Романовых, и человек, которого Николай II в телеграмме назвал император Михаил II. Но для нас не менее важно, что он тоже первый гражданин, образец гражданственного отношения. Как, впрочем, и сам Николай. Когда Николай писал свое отречение, он думал, да, не только о династии, и не столько о династии или о судьбе своей собственной семьи, сколько о судьбе России. Он поставил интересы России, единство страны в условиях тяжелейшей войны, внешней войны, выше, чем свои интересы. Михаил сделал то же самое. На самом деле он выполнил свой гражданский долг. Фактически он тоже дважды запрашивал, чтобы его просто признали. Он не стремился к власти, к титулам, к сохранению своего великокняжеского дохода или звания. Он хотел стать гражданином. Во время временного правительства ему отказали, и позднее был запрос сделан Ленину, Ленин тоже отказал. Так что его так гражданинами не сделали, но вел он себя, да, как образцовый гражданин.
Александр Георгиевич, а вот несправедливо все-таки, что мы, я имею в виду наше общество, очень мало знаем вообще о личности этого человека. Какие-то мифы до сих пор, ну как это их остались они от советской истории, так, к сожалению, есть. Я себя на этом ловлю, что я знаю крайне мало.
Книга, но точнее назвать ее сборник статей, потому что она состоит, ну, из предисловия, которое написано, я сказал, отцом Геннадием из Петербурга, и почти все статьи были уже опубликованы в российской прессе. в том числе в московских новостях, в журнале «Представительная власть», это думский журнал, был в ряде газет в Перми, в газете «Звезда», да, и одна заключительная статья была опубликована, собственно, на Западе, и специальный журнал, посвященный европейским династиям, там была опубликована моя статья «Who was Russia's last Tsar?», и она была основана на моем выступлении в 2006 году в Российском культурном центре в Вашингтоне. И она как бы суммирует на то, что содержание моей книги, моего сборника. И каждая статья берет один или другой аспект личности или государственной деятельности Михаила или его военной деятельности. А на самом деле он отличный военачальник, бывший командир дикой дивизии, которая состояла из 6 разных полков народов Кавказа, добровольцев-мусульман. И это была одна из лучших дивизий Первой мировой войны. Помимо того, можно сказать, он сделал вклад в развитие конституционной системы. Ну что то, что обычно называют отречение Михаила, якобы было такое же отречение, как и у Николая. Это не было отречение. Это была ссылка на то, что вопрос о монархии или другой форме устройства надо отложить до учредительного собрания и выбранного, как он постановил, через всенародное голосование. Он по существу впервые в истории России ввел концепцию всенародного голосования. То есть все сословия могли принимать, в том числе женщины тоже. И в то время еще этого не было даже в Соединенных Штатах и в других наиболее демократически развитых странах. В то время Россия на самом деле вот так его был одним из самых демократических за всю историю. Mm-hmm. Прочитаю очень релевантную часть самой книги. Да, лучшее то, что он написал, и лучшее, что от него осталось, я думаю, вот эти слова. «Тяжкое бремя возложено на меня волею брата моего, передавшего мне императорский всероссийский престол в годину беспримерной войны и волнений народных, одушевленный единую со всем народом мыслью, что выше всего благо Родины нашей, принял я твердое решение в том лишь случае восприять верховную власть, если такова будет воля великого народа нашего, которому надлежит всенародным голосованием через представителей своих в учредительном собрании установить образ правления и новые законы государства российского. Посему, призывая благословение Божие, прошу всех граждан державы российской подчиниться Временному правительству по почину Государственной Думы возникшему и облеченному всею полнотою власти преть до того, как созванное, возможно, кратчайший срок на основе всеобщего, прямого, равного и тайного голосования учредительное собрание своим решением об образе правления выразит волю народа. Михаил, 3 марта 1917 года, город Петроград. Это по старому стилю, то есть 16 марта 1917 года.
Да, исторический документ, да, важный.
И достоверно очень известно, что хотя документ составлялся при участии юристов и потенциальных членов Временного правительства, это были видные государственные деятели того времени, тем не менее Михаил вносил свои поправки, обсуждал этот документ, и именно он настоял на том, чтобы было сказано «призывая благословение Божие», потому что в то время настроения были весьма антимонархические и антиклерикальные не только в России, но и во всей, что называется, просвещенной и цивилизованной Европе. Как вы знаете, монархия пала не только в России, но тоже в Австро-Венгрии, Австро-Венгерская империя и Германская империя, и в Турции. Да, то есть это была повально антимонархическая и, можно сказать, антирелигиозная, антиклерикальная истерия передового, так сказать, демократического мира. Это не значит, что обязательно, что Михаил был такой завзятый демократ, но такие настроения были в обществе, и чтобы как-то остановить революцию, описал он манифест именно во время революции, когда кругом шла стрельба, ему нужно было найти какой-то компромисс, на который согласились бы многие. И на самом деле на этот компромисс согласились все, в том числе большевики, потому что даже и большевики поддержали идею учредительного собрания, и на самом деле на следующий день после опубликования манифеста в Петербурге стало спокойно. То есть революция февральская закончилась. Вот это его достижение. Он остановил братоубийственную гражданскую войну, которая была уже готова разыграться. Уже солдаты начинали стрелять друг в друга.
Тут важное уточнение. Вы, можно сказать, ответили на мой вопрос, который у меня как-то вертелся. Потому что наверняка часть монархистов современных какие-то обвинения выдвигает время от времени великому князю, что все-таки вот он не держался, так сказать, за свое первородство, а готов был демократически власть передать.
Да, есть такое выражение, как часто бывает с помощью французского языка, это октроированная конституция, то есть конституция дарована. Она дарована сверху, но под нажимом снизу. Так же, как Николай II объявил манифест 17 октября 1905 года, это была тоже конституция, которая ввела Думу, законодательный орган, ограничила несколько власть самодержца и так далее. А теперь вот то, что вот, так называемый манифест отречения Михаила, на самом деле это вклад в Конституцию, новый этап. Конечно, это вынужденный, так что он делал то, что можно было сделать, принимая во внимание обстоятельства. Обстоятельства были самые неблагоприятные. И первое достижение, это было именно то, что он остановил гражданскую войну. И он это сделал продуманно, потому что угроза была весьма реальная. Да, и он об этом писал, что «я поступил по совести». И в то время поступить по совести было так же важно, как поступить политически или военно, по-хитрому и так далее. Для него важнее был все-таки этический фактор. Конечно, он понимал, что такое мужество и храбрость, и он доказал себя в боях Первой мировой войны. У него была очень хорошая репутация и как военачальника, как солдата. Но бывают времена, когда нужно проявить мужество, да, не размахивая шашкой, а именно, чтобы остановить братоубийственную войну. В этом отношении именно он был прямой антитезой злоумышленникам во главе с Лениным, которые проповедовали что? Превратить империалистическую войну в войну гражданскую. Они этого добивались, а он остановил их, по крайней мере, на 9 месяцев. Через 9 месяцев дитя было рождено с помощью участия российских избирателей. Даже большевики, да, не остановили выборы в учредительное собрание. Но только убедившись, что они потерпели сокрушительное поражение в учредительном собрании, только тогда они его разогнали силой и добили своего, развязали гражданскую войну. Но Михаил их задержал, затормозил на 9 месяцев и дал русским людям возможность остудить свои головы и действовать в согласии друг с другом, а не резать глотку друг другу.
Вячеслав Георгиевич, вы так горячо чувствуете, просто с болью об этом говорите, как о человеке очень близком, и чувствуется за этим много и передумано, и изучено, и выстрадано буквально, и рассказано. И все-таки почему вы считаете нужным вот сейчас возвращать это имя? Казалось бы, сейчас у нас столько всяких забот, не менее актуальных, а вы собираете конференцию по презентации своей книги в Санкт-Петербурге. И все-таки почему вам сейчас это кажется важным?
Это историческая память, да, очень просто. Когда я начал интересоваться Михаилом, я еще не знал о его личности, я не читал архивных документов, я не знал все значение, каким образом обсуждался его манифест. Я просто заметил, что его имени нет в российской истории, как бы вычеркнуто. И оно до сих пор. Почему такой вакуум? Да, позднее, когда я стал изучать, я убедился, что вакуум не случайно, уж слишком он хороший. Может быть, такой образец такого политического деятеля кому-то не нравится, в том числе и его миротворчество. Иногда говорю слово «миротворчество», они думают обычно миротворчество там где-то, да, в Боснии или, да, в Африке. Да. На самом деле миротворчество в своей собственной стране. И вот он как раз этим и вошел в русскую историю. Конечно, ситуация сейчас стабильная в России, но есть всякие народные недовольства тоже. И он является собой пример, образцовый пример для поведения наших политиков и народа. Самое главное – это единство, национальное единство населения России. И он дает пример. И ставит опять образец гражданственности. Выше всего благо Родины нашей, а не политические интриги или интересы одной династии или другой, или разных представителей той же династии.
что-то очень дорого, что вы, живя в великой по существу державе, остаетесь патриотом России, и вам дорого все, что в ней происходит, и важно восстановление исторической справедливости.
Тенденции к социальным ссорам, да, и даже, может быть, возобновление этой пресловутой классовой борьбы и революции, этот спектр гуляет по Европе и сейчас, и по Америке, и по России. Надо его, надо остановить. Это ни к чему. И опять Михаил дает пример, как нужно вести себя в этой ситуации. По совести, нравственно, это важнее. Ни у монархов, ни у президентов нет никакой обязанности быть Наполеоном. Но обязанность быть человеком и совестливым человеком есть у каждого.
Да, так, тем более, что мы сейчас ведь в канун двух исторических юбилеев, двух важных дат 13-го года и 17-го года, и кто-то уже из историков ведь какие-то параллели и проводит. Действительно, до сих пор там так много белых пятен. Вот вы до сих пор какие-то, наверное, открытия в этом все-таки продолжаете делать в этой теме. Вы же не считаете ее исчерпанной?
Ни в коем случае, никоим образом. Ну, моих сил только хватает на какие-то определенные шаги. Но самое главное, что я считаю, что есть общественное движение. По существу все люди, которые только начинают знакомиться с Михаилом, чувствуют, что он магнит, он привлекает людей. И многое сделано. Это не только в Перми. Я уже говорил, наш пример оказался зажигательным для Петербурга. Уже в Петербурге второй раз подряд прошла конференция памяти Михаила. То же самое делается в Брянской области, в его бывшем имении Брасово. Это город Локоть, да, в Брянской области. В Калуге установлены мемориальные доски. И еще где-то это происходит. Но у нас до сих пор нет единого центра, который мог бы вести учет и координировать эту деятельность. Но мы, конечно, стараемся проникать в средства массовой информации, рассказывать людям, что на самом деле произошло. Это абсолютно необходимо. Это нельзя построить никакую вертикаль власти, если позвоночник перебит в вертикали истории. А вот он именно тот позвонок, который отсутствует в вертикали истории. Его надо восстановить. Только тогда у русских людей появится осознание того, что же произошло с нами. Если мы до сих пор будем прятать голову, как страус в песок, то это грош нам цена.
Слав Георгиевич, вот передо мной книга ваша, только что вышедшая, «Пермский крест» Михаил Романов. Ну, жаль, что не видят ее наши слушатели, но, надеюсь, она продается. Расскажите об этой обложке замечательной. Тут икона, крест огромный, и вот это вот свечение,
да,
какое-то
необыкновенное. И название, конечно, да. На самом деле название было подсказано, как бы, пророчеством или предупреждением из уст теперь святого Иоанна Кронштадтского. В свое время купцы из Кунгура приезжали к нему и попали под благословение, но в конце приятной беседы он почему-то сказал, что над Пермью висит черный крест. Они сначала не могли понять, что он имел в виду, но не стали расспрашивать, но потом грянули грозные революционные события одно за другим, и в то время и Екатеринбург, и Алапаевск входили в состав Пермской губернии. И вот эти события стали разыгрываться, именно являя собой черный Пермский крест. Сначала в Перми, а именно Михаил был убит первым, потому что большевики знали, где главная альтернатива их власти находится, поэтому начали с него.
Законная альтернатива.
Да, законная альтернатива, да. А через 5 недель в Екатеринбурге и на другой день в Алапаевске. И в то время эти города были в составе Пермской губернии. Значит, это пророчество, увы, да, сбылось. Но надо заглядывать и подальше. И, конечно, теперь задача, если мы будем помнить об этом пророчестве и почувствуем, что надо идти к искуплению, вот напоминание о необходимости нашего искупления грехов наших предков, это задумка Свято-Троицкого Стефанова монастыря воздвигнуть около часовни памяти Михаила Тверского, он был небесный покровитель Михаила Александровича, воздвигнуть православный крест, который должен снять влияние черного креста. И вот это было осуществлено ровно год назад. Вы на картинке здесь видите воздвижение, я думаю, это было, наверное, в апреле.
А да? Это где географически еще?
Географически это примерно в 5 километрах от Перми, на окраине Перми. Поселок, по-моему, называется Чапаевский. Там предполагается, что было совершено убийство, поэтому часовня была построена там. что этот крест был воздвигнут, и немного больше года назад, 12 июня 2010 года, было освящение этого креста игуменом Свято-Троицкого Стефанова монастыря Варфоломеем. И в момент освящения, когда он говорил именно о выдающейся и христианской личности Михаила Александровича, в это время было небесное явление. Все присутствующие, там были сотни людей, увидели, что вокруг солнца ореол, да? И само солнце выглядит как с короной. Да, и многие сделали этот снимок. Моя камера была, увы, слаба, но потом они мне прислали, да, и поэтому я поместил на первой странице, где вы видите портрет самого Михаила Александровича с правой стороны в углу. Немножко темноват, но это реально то, что с ним происходит сейчас. Он еще не засветился в общественном сознании России, но за рубежом чуть-чуть появляется. Но сверху, с левой стороны, да, икона, которая была привезена одной прихожанкой в Перми из Нью-Йорка. И мы думаем, что тенденция идет в этом направлении. Так что с помощью снятия тени Черного Креста при участии всех граждан Перми, чтобы они жили дружно и раскаялись, да, в том, что произошло в нашей истории, да, в эти...
Не только в Перми, в России.
Не только в Перми, да. Да, поэтому, да, на самом деле, когда мы говорим «Пермский крест», мы имеем в виду, что это государственный всероссийский крест.
Спасибо вас, Господи, за все эти понесенные труды. Но я думаю, что мы будем считать это только началом нашего с вами сотрудничества. Вы слушаете программу, посвященную приближающемуся 400-летнему юбилею Императорского дома Романовых.
Внимание наших слушателей! Радио «Радонеж» осуществляет круглосуточное вещание в Москве в диапазоне УКВ 72-92 МГц.
В нашей беседе с Владиславом Георгиевичем Красновым, профессором, американским ученым и общественным деятелем, автором книги «Пермский крест» Михаил Романов, принимает участие писатель Алина Яковлевна Чедаева.
Я считаю эту книгу профессора Краснова чрезвычайно актуальной сегодня. Речь идет о том, что Михаил Александрович руководил дикой дивизией, в которой состояли перечислительно чеченцы, кабардинцы, дагестанцы, ингуши, там, знаете, то есть как раз те самые народы Кавказа, которые сейчас очень беспокойно себя ведут и, может быть, имеют на это какие-то исторические основания. И вот поведенческий тип самого великого князя, которому под знамена добровольно пришли мусульмане, не военно обязанные по тем временам, должен стать учебным материалом не для наших только историков. Дело ведь не в том, что Франция построит 5 лыжных баз на Эльбрусе. Это не решение такой вековечной ситуации, которая, на мой взгляд, стала хронической и давным-давно тупиковой. Здесь должны быть совершенно иные подходы. Если кавказцы в свое время называли его наш Михайло, тип военачальника или просто человеческий тип, да, который умеет находить подход к людям этого региона. В своей книге Владислав Георгиевич приводит высказывание о том, что такое революция, Эдмона Бьорка. Да? Это был английский ученый, который жил в конце 18-го столетия. И он пишет о том, что в Англии не может быть революции. Он пишет в разгар французской революции, говорит, что французы забыли, или в их менталитете нет, наверное, вот исторической памяти, исторического самосознания национального. А вот англичане в силу привязанности и тенденций к почитанию традиций, к их соблюдению, к их умножению, вот они именно в силу того, что их генотип, их менталитет зиждется именно вот на этих вещах, то есть на национальном самосознании. Автор этой книги вписывает Михаила Александровича, он не выделяет эту фигуру из процесса исторического. Но то, что предложил великий князь Михаил Александрович в своем манифесте, это совершенная рифма тому, что было принято земским собранием, по сути дела, которое было в 1613 году.
Обращение к воле народа.
Вот поэтому эта книга располагает к тому, чтобы человек подумал о своей национальности, о своем сознании, об историзме этого сознания. Вот в чем дело. Кроме того, она вписывается еще не только в ретроспекцию русской истории, но и в перспективу фигуры Михаила Александровича. Еще одна очень важная интонация этой книги – примиряющая. Речь идет о том, что Михаил Александрович старался примирить враждующие стороны вот этим своим манифестом. Он не хотел крови, ну, так же, как и Николай Александрович, только он поздновато спохватился. И ведь мало что сделал в этом случае, на мой взгляд. И в этом еще одно значение. Книги, которая хочет обратить внимание на примиренческую тенденцию, на необходимость договора, вот того самого общественного договора.
Компромисса?
Да. Какого-то. Но при условии, что договаривающиеся стороны пойдут на уступки, но надо, чтобы этот общественный договор как-то возник, стратегии общественного примирения нет.
Хотя ввели праздник, помните, примирение,
да,
согласия,
но
и до сих пор голову ломают.
Знаете, вот День России, очень хорошо, отец Геннадий Беловолов, когда, ну, я участвовала в этой конференции в Петербурге, вот когда он, остановившись у дома на Миллионной 12, где происходило подписание этого манифеста, он говорил о том, что 12 июня, День России, это день чего? Это день убиения Михаила Романова. То есть день-то траурный, а мы что празднуем? Что мы празднуем? Большой вопрос.
А ну если мы вспомним о Михаиле, то я думаю, что этот же день, 12 июня, да, может быть на самом деле праздником национального единства России. Именно в память о Михаиле. Как только мы начинаем вспоминать наших святых или людей, которые являются образцом для нашего поведения, то это можно праздновать. Это, конечно, траурный день, но мы празднуем, что такие люди были и были готовы отдать свою жизнь.
Мы отмечаем, да, память мучеников, отошедших ко Господу, это же день, да, перехода в жизнь вечную, поэтому в этом, в таком действительно метафизическом смысле.
Вот у меня есть очень милый мне человек, моя приятельница, у которой совершенно православный сын. Когда мать, вот моя приятельница, дала ему эту книгу почитать, он холодно захлопнул и сказал: ну и что? Ну, потому что расстреляли. Мало ли кого расстреливали в России, там пол России перестреляли. Во-первых, во-вторых, ну и князь, ну и что? Книги подобного рода возвращают историческую память России, вот то самое национальное самосознание, которое мы утрачиваем, ну, просто за скоростью звука, света, не знаю чего еще.
Просто нет, если возникают такие вопросы.
И у кого? У человека вроде бы и просвещенного, человека деятельного, православного. И тем не менее. А все это происходит, потому что у нас нет государственной политики по возвращению нашей исторической памяти. Это самое главное. То, что происходит в школе, все эти ЕГЭ, это выхолащивание этого национального сознания, которое еще есть где-то генетически, но его растаптывают. Я никогда на исторические темы не писавшая, вдруг написала большую, достаточно основательную книгу «Великий князь Константин Константинович и его дети». И потом пошло-пошло, потом «Князь Владимир Полей», теперь вот новая книга «Лествие великой княгини Елизаветы Федоровны», я могу задать этот вопрос себе с таким же успехом, как Владиславу Георгиевичу. Я могу сказать только одно, что и он, и я, он, живущий где-то за 3-9 в 3-10 царстве, за океаном, да, живет, дышит, спит, и видеть этого человека мне сегодня принес его календарь с его портретом, велит немедленно повесить. Я считаю, что это промысел Божий, который, во-первых, свел нас с господин Краснов на русской земле. Мы оба выполняем, исполняем послушание. Пишу о великокняжеской ветви Романовых.
Я хочу вам показать, ну, как бы подтверждение того, что в Перми эта деятельность продолжается, набирает обороты. Вот видите, да, это 8-й год. настенный календарь.
Прям пасхальный, красный, да. Мученический.
Да, такой. Да, и он выпущен при участии городского правительства. Я думаю, это ВАПИК выиграла грант. Так что у нас есть на самом деле общественное участие, и городские власти помогают в какой-то степени. Но это мы еще не вышли на тот уровень, когда можно создать музей и когда можно создать центр по изучению Михаила Александровича. А так у нас много делается, и мы считаем его знаковой фигурой. Да, конечно, тысячи других людей погибли, которые не имели никаких титулов, но именно потому, что не подумали о его человеческих правах. И убили его за хорошее дело, гибель проложила дорогу со всему трагичному и печальному, что случилось в Советском Союзе. И поэтому, когда мы чтим его память, мы одновременно чтим память других, да, миллионы людей, которые пострадали, так или иначе, совсем безвестных. И вот он тоже, да, пока остается безвестным большинству людей, поэтому мы на него обращаем такое внимание. А другие тут изображения, это для вас, это первая цветная фотография в мире, можно сказать, или одна из первых фотографий, которые были сделаны фотографом Прокудиным Горским, который был нанят праздновать 300-летие дома Романовых, ездил по всей империи, в том числе был в Перми, и в Чердане, и в Ныробе, и эти фотографии представляют Пермский край. И на самом деле подтверждение того, что не я один за это дело берусь. Да? На самом деле у нас общественное движение, и мы хотим это подчеркнуть, что многие люди приносят. У нас там один активист построил сам, он скульптор, и сидел в ГУЛАГе. Может быть, поэтому он тоже отнесся так сердечно к памяти Михаила, что он воздвиг собственный деревянный художественно выполненный крест на предполагаемом месте убийства. Да, и это тоже проявление его гражданственности. Мы это приветствуем.
Это вот было в 2008 году 130-летие со дня рождения и 90-летие со дня трагической гибели великого князя Михаила Александровича Романова.
И чем еще ценна вот эта книга Вячеслава Георгиевича? Тем, что он предлагает совершенно конкретные вещи для общественного ли движения или для государственного прочтения и исполнения. Во-первых, надо восполнить пустую в Петропавловском соборе место, где покоится мать Михаила Александровича, все Романовы, да? А Михаила Александровича там нет, но надо означить, когда-нибудь, может быть, где-нибудь, если его действительно не сожгли в топках завода Мотовилихи, означится его останки, может быть, а если даже и нет, то нужно поставить кинотав, да, для того, чтобы люди знали, что был еще один, кстати, любимый сын Марии Федоровны и Александра Третьего. Это во-первых. Во-вторых, нужно обязательно, ведь вот его дворец на английской набережной, дом 54, да? Мы были там, в прошлом году там проходила конференция, в этом году вот мы с отцом Геннадием и Владиславом Георгиевичем подъехали туда. Что там? Там общество глухих. И дворец уже не дворец, а, сами понимаете, учреждение казенное, в котором мы не могли провести конференцию в июне. Почему в этом году? Потому что на лето они помещение этого дворца сдают в аренду разным торговым ларькам.
Символ времени.
И это при том, что Петербург богатый город, и что там наверняка нашлись бы и меценаты, и кто угодно. Но Матвиенко же не проводит эту политику возвращения вот этих исторических зданий их исконным владельцам, или хотя бы памяти их. Хотя, как только мы приехали, там вообще произошло чудо для меня, приехавший с книжкой новой своей лестницы великой княгини, и вот с книжкой Владислава Георгиевича мы приехали, да? И вдруг оказалось, что в дворце великого князя Сергея Александровича буквально на следующий день первая проходит конференция, посвященная великому князю, куда мы, конечно, пришли, нас пригласили, там была и презентация такая беглая моей книги, конечно, разлетелись моментально. То есть что-то происходит, но этот музей Сергея Александровича Романова не функционирует как музей Сергея Александровича, просто как музей. Там есть несколько картинок, эдакая галерея, но просто вот во дворце Сергея Александровича. Но уже подвижка, уже первая конференция. И теперь, значит, нужно было бы освободить этот дом или сделать, ну, так же, как в мраморном дворце. Там, ну, работает замечательный научный сотрудник Андреев Владимир Юрьевич, Евгеньевич, который, когда я начинала писать книгу о КР, пригласил меня посмотреть мемориальные комнаты КР Константина Романова, в которые никого не пускают, туда не водят туристов. Я пропиталась этим духом Константина Романова, который я безмерно почитаю, но все дело в том, что от его огромного дворца в качестве мемориальных оставили, ну, 3-4 комнаты, ну, ладно, хотя бы так, потому что в Павловске, в огромном дворце, в котором жил и умер великий князь Константин Константинович, там и духом его не пахнет, а уж про стрельню, где он родился, где он жил с матерью Александрой Иосифовной и с отцом, ну, там теперь говорит-то об этом даже страшно. Так в народе он называется Константиновский дворец. На самом деле это дворец конгрессов, в котором Романовым и не пахнет.
Хотя одно другому совсем не противоречило, а даже наоборот.
Даже наоборот. Это была бы историческая преемственность, потому что он же был все-таки президентом Академии наук. Да ну что говорить, что перечислять. Кроме того, что музей должен быть где-то в Петербурге непременно, но ведь когда подошли к дому на Миллионной 12, это дом князя Путятина, да?
Да, где Михаил скрывался во время революции по существу, да, и да. Когда ему принесли, да, пришли на переговоры, да. Что делать, потому да. Что было получено отречение в его пользу. И в то время уже существовал Временный комитет от Государственной Думы, и они не знали, что делать, поэтому люди пришли к нему предложить принести ему телеграмму, да, или текст отречения от его брата.
Историческое место.
Это историческое место.
Что там произошло?
Один из главных поворотных пунктов всего 20 века. Да. И никак не отмечено. И когда там англичане были, в том числе вот этот Дональд Крофорд, автор книги, они были поражены, что на Миллионной 12 нет мемориальной доски.
Мало того. Ну, мы постояли. Батюшка, отец Геннадий Беловолов, отслужил там литию. Повесили огромный портрет на ворота там Михаила Александровича. И вдруг выходит желез этого дома из-за железных ворот там в Петербурге, все дворы за железными вратами. И говорит, что именно в тех комнатах, где состоялось подписание манифеста, теперь они куплены каким-то предпринимателем. Я посмотрела там вот эти вот стекла нового фасона, как они называются?
Стеклопакеты.
Причем они, их там штук, наверное, 5-6, да? Они из всего дома выпадают, вот они там рисуются. И там будет гостиница. То есть этот господин, ну, я думаю, что он, купив вот этот этаж, наложит лапу на весь дом. Который сейчас там, я смотрю, кран там стоит, там надстраивается что-то, да? И вот этот человек вышел и обратился вот к тем людям, которые могут как-то помочь в этой беде.
Если бы могли-то помочь.
Нет, ну, и отец Геннадий Беловолов, он как-то горячо включился в разговор, и Владислав Георгиевич 26 числа что-то будет там как-то продвигаться. И, ну, вот вы представляете, вот Божья-то воля. Вот вышел человек, который пальцем показал. Вот они, потому что был ему задан такой вопрос. Ну вот вы живете в этом доме, а там есть возможность вот нам сейчас пойти и посмотреть вот на эти комнаты, в которых все это происходило? Он говорит, да нет, не можете. То есть, понимаете, вот Господь подвязает как-то ситуацию к развязке, ну, даст Бог положительный, кто его знает. Нужны мемориальные доски на домах такого рода. И конференции, которые уже становятся традицией в Петербурге, вот это уже вторая конференция, дело не только в Петербурге, северной нашей Пальмиры, да. Я считаю, что по мере моих сил, по мере сил Владислава Георгиевича, ну, нужно эту тему продолжать не в столицах только, а в маленьких российских городках. В маленьких городках России никто ведь ничего не знает. И поэтому центр для пропаганды этого имени, он абсолютно необходим. Я не знаю, можно махать руками очень долго, можно собирать конференции. Усилием вот Владислава Георгиевича, который, я не знаю, там выложился так, потому что он дирижировал и организацией конференции в Петербурге, и в Перми одновременно я была свидетелем этого явления, да? Так вот, нужен действительно центр. И было бы очень хорошо, если бы люди, которые слышат эту передачу, обратились бы на Радонеж или вот по адресу конкретному, который он дан в этой книге вашей или нет. Ваш сайт.
Сайт. Три раза W, потом RAGA, RAGA, .org, сокращенно для организации ОРГ. Царь Михаил Романов.
Нужно купить книжку и на 20-й странице прочитать вот все, что необходимо.
В любом поисковике теперь уже, да, в том же Яндексе, на слова Михаил Романов, ссылка будет на книгу.
Может быть, обратиться прямо сейчас к слушателям этой программы. Пусть они напишут свои предложения, свои соображения на Радонеж, потому что это, может быть, тот самый центр есть, который соберет людей. Где потом можно будет как-то практически это реализовать. Ваша передача, как всегда, возымеет совершенно конкретное, я надеюсь, действие.
Дай Господь.
Да, 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 да. Потому что тему нужно расширять. Вот камушек упал в воду, должны идти волны кругами. Да, вот пусть идут.
Вы слушали программу, посвященную 400-летнему юбилею императорского дома Романовых. В ней принимали участие американский ученый и общественный деятель профессор Владислав Георгиевич Краснов, автор книги «Пермский крест» Михаил Романов, и писатель Алина Яковлевна Чедаева. Сегодня мы с вами на этом прощаемся. Программу подготовила и провела журналист Антонина Рендаренко. Всего вам доброго.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует исключительно благодаря вашей поддержке. Вы можете перечислить нам средства в любом отделении Сбербанка или Почты России. Для этого необходимо записать координаты, которые вы сейчас услышите. Получатель. Религиозная организация «Православное братство Радонеж» Русской Православной Церкви. Расчетный счет. 407-038-103-00-201-06-444 ВОАО «Сбербанк России», город Москва. Корреспондентский счет 301-018-104-00-225 БИК 044-525-225 ИНН 772-807-592-59-28 КПП 770-501-001 Назначение платежа, добровольные пожертвования на уставную деятельность. НДС не облагается. Вы можете скачать с нашего сайта radonezh.ru готовую квитанцию для заполнения. Реквизиты Радонежа можно узнать в любом отделении Сбербанка, сославшись на телеграмму номер 17 от 30 марта 2005 года. Вы сможете также оказать помощь нашей радиостанции, позвонив по телефону 609-59-59. Каждый такой звонок эквивалентен 100 рублям. В начале следующего месяца вы получите квитанцию на оплату. Самый простой способ оказать помощь нашей радиостанции – это перечислить деньги через терминалы Киви, при помощи которых большинство из нас оплачивает свои мобильные телефоны. Для этого необходимо совершить три действия. Сначала вы нажимаете кнопку «Оплата услуг», затем выбираете «Другие услуги», следующая кнопка «Благотворительные фонды» и затем выбираете «Радио Радонеж». Вы можете сохранить квитанцию о денежном зачислении и передать накопленные квитанции по адресу 115-326, улица Пятницкая, 25, Радио Радонеж. Ваше имя мы будем поминать в соборной молитве, которую ежедневно озвучивают наши авторы. Мы благодарим всех вас, дорогие наши слушатели, за посильные пожертвования в пользу православного радиовещания.
эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.